Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы книга «Чили 1970-73 годов. Прерванная модернизация» и новое издание книги «Москва. Петушки». Во второй части передачи «11-я неделя российского кино в Нью-Йорке». Петербургское издательство «Вита Нова» выпустило ко дню рождения Венедикта Ерофеева новое издание книги «Москва. Петушки» с иллюстрациями художника из группы «Митьки» Василия Голубева, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Автор заметил в своих записных книжках: «Я многогранен, как стакан. Отчего же не воспользоваться его тонким намеком?» Так написал о своей работе над книгой художник Василий Голубев, создавший 50 иллюстраций специально для нового издания бессмертной поэмы «Москва. Петушки». Действительно, издание получилось многогранным, говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
Дело в том, что уже очень давно в нашем издательстве существует серия рукописей, которая посвящена произведениям со сложной литературной судьбой или произведением, которое перевернули мировоззрение целого поколения. И, безусловно, одним из первых в эту серию напрашивалась книга Венечки Ерофеева «Москва. Петушки». Раньше издавались иллюстрированные издания Венедикта Ерофеева и издавались издания с комментариями. Но так, чтобы это было соединено в одной книге, я не припомню такой ситуации. Это издание, ну, как все книги серии рукописи, проиллюстрировано и созданы работы художника специально для этого проекта. Во-вторых, в книгу вошли комментарии Алексея Плоцера-Сарною. В книге, что очень приятно, есть подробная хроника жизни Ерофеева, которая составлена замечательным специалистом и литературоведом Евгением Шталем. Сейчас создан музей в Хибинах в городе Кировске. Директор этого музея Евгений Шталь, он готовил хронику событий жизни Венечки Ерофеева. Сам комментатор Алексей Плоцер-Сарно говорит о том, что комментирование Венедикта Ерофеева несколько затруднено тем, что мы не очень далеко ушли от него по времени. Мы, по сути дела, смотрим на свою эпоху. Кроме того, поэма насыщена библейскими аллюзиями и литературными, и цитатами из каких-то произведений, поэтому Алексей утверждает, что он сосредоточился только на бытовой стороне вопроса. И таким образом, что даже назвал свою работу «Энциклопедия русского пьянства». Но все-таки действительно большая часть этого комментария посвящена бытовым вопросам, например, тому, какими жаргонными разговорными словами называют разные виды напитков и разные меры этих напитков. Например, комментарий к словам «я взял четвертинку» заключается не только в объяснении того, что такое четвертинка, но и в перечислении различных названий: полбутылки, диковинка, соточка, гусь, четвертуха, полшишки, мерзавчик, сороковка и так далее, и так далее. И, кроме того, с рассказом о том, как назывались эти меры в разные времена.
Любая публикация Венедикта Ерофеева и его великой книги всегда актуальна и интересно, считает литературный критик Никита Елисеев.
Тем более, что к ней приложен такой замечательный материал, как хроника жизни Венедикта Васильевича Ерофеева, составленная Евгением Шталем, блистательным исследователем литературы. Образ Венедикта Ерофеева, сливающийся с образом его лирического героя Венечки Ерофеева, это, в общем, назовем вещи своими именами, образ пьяного обормота, стремящегося прежде всего к свободе. Тогда как Евгений Шталь – это пример совершенно фантастического труженика. Это очень любопытно и, опять же, парадоксально. В этой книге очень интересные иллюстрации Василия Голубева, Митька. И казалось, что Митьки наиболее близкие к Венедикту Ерофееву, к его поэме, персонажи жизни искусства и художественной жизни позднего СССР.
По своей декларации, по легенде, да?
Да, вот кому же еще не иллюстрировать Венедикта Ерофеева, как не одному из Митьков. Что касается его рисунков, они очень страшные, мрачные. С другой стороны, они очень смешные и напоминают даже карикатуры из крокодила. Кроме того, к поэме приложен огромный комментарий Алексея Плуцера-Сарно. А здесь я немножко немножко с ним не согласен, с его вступлением, когда он говорит, что эта эпоха от нас слишком близка. Та эпоха ушла от нас не просто безвозвратно. Многие ее реалии современные люди просто могут и не знать. Поэма невероятно смешна, да? Например, описание венчика изготовления разного рода коктейлей – это просто образец юмористики. Коктейль «Сучий потрох» или «Поцелуй насильно данный» – просто гениально. Некоторые утверждают, что «Сучий потрох» следует размешивать веточкой жимолости. Нет, нет и нет. Я уже не говорю о великой пародии венчика Ерофеева на знаменитое стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева о русском языке «В дни несчастья, в дни беды, будь со мной, русский язык». Мне нравится, что у моего народа такие глаза. В них все божья роса. То есть это же одно из самых парадоксальных произведений, по-моему, мировой литературе. Потому что, с одной стороны, она очень смешная. С другой стороны, по прочтению ее все равно остается ощущение какого-то ужаса, несомненного. Какого-то страшного трагизма. Ощущение того, что человек все время смеется, а что-то он говорит очень страшное и очень важное и вечное, оно всегда остается. Но я просто не знаю такого филолога, кто бы взялся адекватно оценить и истолковать эту поэму.
Может быть, это вообще дело не филолога?
Нет, почему? Я уверен, что если бы Михаил Михайлович Бахтин, который был в восторге от этой поэмы, если бы он был достаточно силен и молод, он бы наверняка написал великолепную, чуть ли не книжку, такую же, какую он написал про Рабле. Потому что, конечно, человек, чья знаменитая книжка о Рабле прославилась во всем мире, с одной стороны, а с другой стороны, человек, который всю жизнь занимался Достоевским и сделал на основе анализа Достоевского большие, гигантские открытия в бытовании художественных текстов, он должен был быть обрадован, когда он увидел вот это самое соединение, потому что что такое Венедикт Ерофеев? Это удивительное соединение Рабле и Достоевского. С одной стороны, трагизм Достоевского, с другой стороны, безудержный, плотский и низкий, вот такой обращенный к низкому смех Рабле. Сама судьба Венедикта Ерофеева накладывает отпечаток на эту поэму. Я скажу, наверное, страшную вещь, но ведь это же, в общем, история сломанного человека. Совершенно очевидно и по его записям, и по кругу его чтения, и даже по поэме, и по «Вальпургиевой ночи» его, и по его страшному и мощному антиленинскому произведению «Моя маленькая лениниана», что это был великолепный филолог. Настоящий человек с филологической хваткой. Человек, который любил Корнеля, любил Расина. То есть он поступил спроста во Владимирский институт. Мог бы поступить спроста и в Московский университет. Его выгнали только за то, что он не ходил на физкультуру. Но главное, что у него обнаружили Библию в тумбочке. Господи, Боже ты мой. То есть Библию обнаружили, ну и слава Богу. Он верующий, он неверующий, он занимается самой первой, самой главной книгой. Из него мог бы получиться фантастический ученый.
Но, может быть, тогда он бы не написал «Москву». Может быть, это судьба?
Да, да, может быть, но, может быть, он написал что-нибудь гораздо более яркое и более гармоничное. Судьба человека, на которого навалился, в общем, несправедливый строй. И он поломанный, но вышел из этой битвы, в общем, победителем. Но то, что он поломанный, это несомненно.
О новом издании поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки» с Татьяной Вольской разговаривал Никита Елисеев. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Мы с Ильей Смирновым продолжаем изучать Латинскую Америку вслед за Боливией и Перу, Чили. Итак, Николай Платошкин, Чили 1970-73 годов. Прерванная модернизация.
Предупреждаю, содержание не вполне соответствует заглавию. 478 страниц, но до заявленной темы, а это, как вы понимаете, президент Альенде, автор добирается только на странице 236. То есть добрая половина – развернутое введение. Что за страна, как она развивалась до 1970 года. И здесь Николай Николаевич Платошкин, надо отдать ему должное, точно определяет характерные черты. Что отличает Чили от прочей Латинской Америки? Вот один раз прочтешь – уже не перепутаешь. Страна сумасшедшей географии. От равнин Аргентины отделяют практически непроходимые Анды. С севера – самое безводное место на планете Атакама. Серьезная преграда как для воинственных инков, так и для пришедших им на смену испанцев. Юг – это ледяное дыхание Антарктиды. Географическая обособленность Чили приводила к тому, что местному европейскому населению приходилось развивать собственную промышленность, чтобы обеспечить себя необходимым. При этом местные мапуче, арауканы, оказались единственным народом Америки, который смог отбить натиск европейских колонизаторов. После бесконечных войн с переменным успехом в 1762 году колониальным властям пришлось заключить с индейцами договор. Добившись независимости, Чили стала самой развитой страной в Латинской Америке, единственной, где охотно селились европейцы, причем в основном не испанцы, а немцы и англичане.
То есть уголок тетушки Европы.
И отсюда партийно-политическое самоопределение вокруг определенных программ, а не просто популярных вождей. Серьезное рабочее движение, вообще все то, что подразумевает под гражданским обществом. А с другой стороны, все-таки периферийный капитализм. Экономика сильно зависела от конъюнктуры на внешних рынках сырья, прежде всего меди. Унизительное влияние иностранного капитала, резкое социальное расслоение. Вот еще в XIX веке, по итогам успешных войн с соседями, чилийская армия, особенно флот, приобрели среди населения громадный авторитет. При этом основную массу солдат составляли батраки-инкилинос, которых в армию отдавали помещики. А командный состав – замкнутая каста, тесно связанная с олигархией, которую в излишнем патриотизме не упрекнешь. И вот исторический парадокс. Фирменным стилем стала крайняя жестокость армии по отношению к своим же соотечественникам. Традиция проходит через 20 век. Приведенные в книге описания, что творили военные с людьми, требовавшими, какой ужас, повышения зарплаты. Это фактически гражданская война. На фоне вроде бы культурной полемики в газетах, правильных выборов. Вот 1907 год в Икике. Военные начали хладнокровно расстреливать из пулеметов, собравшихся в городской школе и на площади рабочих. Погибло более 2000 человек, в том числе женщин и детей. Сен-Григорио. Армия расстреляла бастующих шахтеров английского предприятия, более 500 человек. 25-й год. Селитренная шахта «Маруссия». Солдаты вошли как в захваченный город, стреляя по всему, что двигалось. Точное число жертв неизвестно, счет на сотни. То есть не с Пиночета начинается этот фирменный стиль. Хотя среди чилийских офицеров были люди прогрессивные, просто верные присяге. Вот они-то и становились первыми жертвами своих коллег. Главнокомандующий Рене Шнейдер после избрания Альенде президентом заявил, армия не будет препятствовать его вступлению в должность. Тут же был расстрелян в собственной машине.
Вот вы произнесли имена Альенде, Пиночета, и я подумала, что про Чили в России знали больше, пожалуй, чем про другие латиноамериканские страны. По крайней мере, в 70-е эти имена были у всех на слуху.
Полагаю, Пиночет сыграл кое-какую роль и позже, в перестроечных процессах. Роль индикатора. Ведь перестройка изначально – это что? Далекое эхо буржуазно-демократических революций. Движение нашего, условно говоря, третьего сословия против привилегий и монополий номенклатуры. Но в какой-то момент вдруг оказалось, что видные вожди вроде бы демократического движения сильно полюбили Пиночета. Пошли рассуждения про какую-то особую эффективность его экономической политики, да, эффективный менеджер, почти как Сталин. Про то, что жертвы сами виноваты. Их политика была такая неэффективная, что чилийской армии ничего другого не оставалось, как что. Ну, например, вот это. Офицеры приказывают солдатам избивать, пинать этот человеческий мусор. Офицер рубит ножом ухо перуанскому студенту, обвиняя его из-за его темной кожи в том, что он кубинец. Солдат спотыкается на трибуне о ногу старого рабочего. И принц, так велел называть себя старший офицер, сверху приказывает ему убить заключенного прикладом. Солдат несколькими ударами проламывает ему череп. Это Чили при Пиночете. Из симпатии к такому историческому опыту можно безошибочно предсказать дальнейшее развитие. 93-й год. Где наша армия? Почему она не защищает нас от этой проклятой конституции? Если демократия хватается за портрет Пиночета, никакая это уже не демократия.
Ваши оппоненты могут напомнить, что вы сами часто повторяли, история не черно-белая, это живописное, в общем, полотно с переходами, полутонами.
Да, и могу продолжить эту мысль Кобрина. Святые или злодеи – явление в истории редкое. Большинство деятелей – обычные грешные люди, как и мы с вами. Но все-таки есть ведь и редкое меньшинство. Как-то особенно остро наше нравственное чувство реагирует на предателей. Когда на рассвете 11 сентября Альенде сообщили о начавшемся перевороте, его первая реакция – «Что будет с бедным Пиночетом? Его наверняка арестовали». А бедный Пиночет занял место за командным пунктом удаленного бункера и начал руководить военными действиями. Видимо, это было несложно, так как с ним Альенде делился всеми планами сопротивления. За считанные часы до переворота он заверял Альенде в дружбе и преданности. И дальше, уже после того, как с другом Альенде покончено, в Буэнос-Айресе была взорвана машина с генералом Карлосом Пратцем и супругой. Генерал Пратц был предшественником Пиночета на посту главнокомандующего. С Пратцами, как и с Альенде, Пиночеты дружили семьями. В книге есть еще замечательное фото «Пиночет с Фиделем Кастро». Что касается полутонов, да, я могу согласиться с мыслью, высказывавшейся в литературе, что переворот 1973 года был по природе не фашистский, а обычный реакционный военный переворот. Но режим сразу фашизировался, потому что не имел иной гражданской идеологической опоры. И в ход уже пошли масонские еврейские заговоры, специфическое отношение к науке и культуре и прочее наследие тех, кто нашел в Чили убежище после поражения во Второй мировой войне. А теперь еще раз взглянем на обложку книги. Слово «модернизация» сегодня ассоциируется со Сколковым каким-нибудь, но автор возвращает ему изначальный смысл. Знаете, в истории совсем древней есть понятие «культурный герой». Прометей, например. Так вот, модернизация – внедрение прогрессивных, полезных, для кого? Для людей, естественно, технологий и общественных институтов, чтобы страна заняла достойное место среди прочих на планете. Именно с такой точки зрения автор рассматривает политику народного единства. Коалиции, напоминаю, социалистов, коммунистов, социал-демократов, радикальной партии и левых христианских демократов, находившейся у власти в 70-73 годах. По отношению к героям, да, автор не беспристрастен. Мы с вами неоднократно отмечали, что даже в древней истории трудно сохранять полную объективность. Если египетско-хетскую войну описывает египтолог, он будет перетягивать одеяло в пользу своего Рамзеса. Тем не менее, вот то, что автор данной книги периодически сбивается в публицистику, даже стилистически воспроизводит некоторые штампы старой советской историографии, пожалуй, главный его минус. По-моему, все то же самое выглядело бы убедительнее в более спокойном и академичном изложении, ведь факты говорят сами за себя. Я не стану пересказывать основной сюжет, потому что в нем с экономической отчетностью переплелись не только античная трагедия, но также детектив и шпионский боевик. Но отмечу что? Опять же, удивительные черты Чили. Альенде предстает не только, может быть, не столько революционером, сколько продолжателем давней традиции, начиная с президента Бальмаседы, который еще в XIX веке пытался вернуть чилийцам их природные ресурсы, тоже погиб, застрелился, чтобы не попасть живым в руки мятежникам. А в XX веке социалистический выбор, как сказал бы Михаил Сергеевич, становится выбором большинства чилийского народа. Спор идет о методах, ну и о способности и неспособности перейти от слов к делу. Причем роли распределяются неожиданно. Вот партия Альенде – социалисты. В чем их расхождение с коммунистами? Им не нравилась ориентация на СССР, как на центр. Цитирую, никакого центра у этого движения быть не может. Тезис о разделении мира на два лагеря. Социалисты выступили также против введения советских войск в Чехословакию. Все вроде бы знакомо по Европе, правда? Но при этом они критиковали Компартию не справа, а слева. За то, что с 30-х годов КПЧ боролась исключительно парламентскими средствами. Социалисты их не отвергали, прекрасно применяли. Но теоретически главным событием своей истории считали Социалистическую Республику 1932 года, установленную путем военного переворота. Правда, предпочитали не вспоминать, что свергли эту республику за считанные дни и тоже вооруженным путем.
То есть Альенде в каком-то смысле был чужим среди своих?
Да. Президента с его принципами все чилийцы должны быть равны перед законом. Многие товарищи по партии считали мягкотелым соглашателем. Мягкотелым коммунистическим соглашателем. Хорошо звучит. Дальше смотрим список народного единства. Радикалы. По европейской классификации буржуазная партия. Такой она и была. Но на 25-м съезде приняла программу, в которой намеревалась бороться против частной собственности и за социализм. И самое интересное. Главный противник народного единства – партия христианских демократов. Подчеркиваю, не союзных левых, а правых. Ставила своей целью, цитирую, освободить Чили от империализма и построить коммунитарное общество. Проводила весьма радикальную аграрную реформу с конфискацией поместий и созданием, извините, коллективных хозяйств. Национализация при Альенде не нравилась им, знаете чем? Христианские демократы были против бюрократической национализации по советскому образцу, за передачу предприятий трудовым коллективам. Наконец, епископат. Цитирую. Руководство Чилийской католической церкви в послании «За путь надежды и радости» объявило, что поддерживает происходящие в стране реформы в интересах равенства и что революционные преобразования невозможны без жертв со стороны богатых слоев. Богатство и роскошь немногих являются постоянным оскорблением тех, кто живет в нищете.
Наверное, в Южном полушарии у антиподов и должно быть все наоборот.
Ну, может, не все. Свою обычную роль сыграли левые экстремисты, о которых в книге говорится с осуждением. Прежде всего, левое революционное движение с обманчивой для русского слуха аббревиатурой «МИР». Под демагогическими лозунгами, типа «никакого соглашения с христианами», они устраивали вооруженные вылазки, каждая срабатывала как на заказ, ударом по народному единству. Между тем, его политика модернизации, как доказывает автор книги, не содержала в себе ничего особенно экстремистского, тем более тоталитарного. Здесь в одном месте экономическая программа сравнивается с новым курсом Рузвельта и даже с планом Обамы 2009 года. Не знаю, насколько точно это сравнение, но неотъемлемое право государства на природные ресурсы было поддержано чилийцами практически единодушно. День принятия соответствующего закона объявлен праздником национального достоинства и солидарности.
Да, только закончилось все совсем не празднично.
Ой, читаешь последнюю главу, зная финал, и ловишь себя на мысли, честное слово, как ребенок. А вот бы враги промахнулись, вот бы он все-таки выплыл. Один из ваших, Марина, недавних театральных материалов вызвал интересную дискуссию. Вот Николай Завалишин из Боровска написал, что драматурги давно не пишут трагедии, и само слово претерпело инфляцию. Но, как видите, подлинная модернизация, то есть попытка вырваться из отсталости и несамостоятельности, трагична. Альенде, в отличие, например, от Петра I, старался изменить жизнь без кровопролития, в условиях свободы, и такими своими действиями, идеалистическими, мягкотелыми, приближал собственную гибель. Вот вам сюжетная схема классической античной трагедии. Слава богу, история расставила персонажей по местам. Кто герой, может, в чем и заблуждавшийся, но все равно герой, а кто просто предатель и убийца. И эту пьесу уже не переписать.
Мы с Ильей Смирновым говорили про книгу «Чили 1970-73 годов. Прерванная модернизация». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане убит религиозный деятель шейх Сиражуддин Исрафилов. Как сообщает МВД республики, он был убит во дворе собственного дома в селении Хурик Табасаранского района. Более чем через 100 часов после землетрясения на востоке Турции спасатели извлекли живым из-под завалов молодого мужчину. По последним данным, в результате землетрясения погибли более 520 человек, пострадали 1650. В центре Москвы прошла акция в защиту арестованного активиста Дмитрия Талантова. Он был задержан 24 октября во время акции «Эффективные выборы вне закона» и приговорен к 7 суткам административного ареста за неподчинение полиции. Центр избирком России зарегистрировал в четверг списки кандидатов от партии «Яблоко» и «Патриоты России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Суд Кабардино-Балкарии приговорил к 2 годам условного заключения за халатность бывшего сотрудника УВД Нурдина Кужева, выдавшего разрешение на оружие Аслану Черкесову, признанному виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова в Москве. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об окончании 31 октября мандата на ведение международной военной операции в Ливии. В столице Ирака Багдаде в четверг в результате двух взрывов погибли не менее 18 человек, более 30 получили ранения. В Израиль вернулся Илан Гарпель, который с июня 2011 года находился в египетской тюрьме по обвинению в шпионаже. В обмен на Гарпеля власти Израиля выпускают на свободу 25 граждан Египта, которые содержались в израильских тюрьмах по обвинениям в уголовных преступлениях.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте 11-я неделя российского кино в Нью-Йорке. С 28 октября по 5 ноября в Нью-Йорке в 11-й раз пройдет неделя российского кино. В ее программе 12 художественных фильмов. И со мной в студии генеральный директор недели российского кино, руководитель студии «Клото», режиссер-документалист, автор фильма «Колокол Чернобыля» и сериала «Третья мировая началась» Владимир Синельников. В прошлом году случился скандал из-за того, что Министерство культуры не позволило организаторам недели показать в Америке фильм Павла Бардина «Россия-88». Поэтому я обращаюсь к Владимиру Синельникову с вопросом, что не удалось вывести в Нью-Йорк в этом году?
Не удалось представить американцам в этом году две самые значительные картины – «Фауст» и «Елена». И если вам покажется или предстанет перед вашим мысленным взором такой советский цензор, чинуша, который чего-то на всякий случай боится, вы ошибетесь, они разрешили их показать американские прокатчики. Можно понять их дистрибьюторов политику, но она даже в коммерческом плане несостоятельна. Потому что вот когда мы привозили на одну из предыдущих недель Анну Каренину, то Сергей Соловьев, самый опытный лоцман своих фильмов, он правильно понял, что кинонеделя для страны, где этот фильм пойдет коммерчески, для разогрева – замечательная вещь. Он даже очень хотел, чтобы мы показали его и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе, и в интеллигентном Бостоне. Но убедить прокатчиков не получается большей частью. А позиция создателей фильма, правовладельцев, к сожалению, такова, что они ничего не могут сделать. Будем надеяться, что или эти картины выйдут в прокат в Америке до следующего года, или уж на следующий год мы их привезем.
Значит, насколько я понимаю ситуацию, речь идет о том, что и «Фауст» Александра Сокурова, и «Елена» Андрея Звягинцева, оба лауреата крупнейших международных смотров, при этом «Елена» уже вышла в российский прокат, а «Фауст» все еще нет. Оба эти фильма, что для России приятно, куплены для проката американского. И в связи с этим те компании, которые приобрели эти фильмы для проката, как им кажется, не заинтересованы в том, чтобы прокат начался немногим раньше. То есть они настаивают на праве первой ночи, вот грубо говоря, так, да?
С Еленой так, потому что, как говорят создатели фильма, продюсеры, в мае должен начаться прокат Елены в Америке. С «Фаустом» не так. Вообще еще непонятно, кто будет прокатывать в Америке. И этот испуг гипотетического прокатчика, которым пока является франко-немецкая фирма, он перестраховочный. И мы в этом году соберем элиту критики американской, не русскоязычной, а американской. И прессу большую получил бы «Фауст». Какую, я не знаю. Правда, после «Венеции» уже он стал мифом. Его никто не видел, но он уже миф. И эта шутка, которая мне очень нравится, что «Фауст» Сокурова посильнее «Фауста» Гёте, очень сейчас популярна. Я надеюсь, что так или иначе американцы, конечно, увидят «Фауста», тем более «Фауст» не требует, как, впрочем, и «Елена», стадионных аудиторий. Это фильмы, обращенные не ко всем, а обращенные к каждому.
Тогда, Владимир Львович, давайте теперь, кроме проблем, мы уже расскажем вещи совершенно конкретные. Первое. С какого и по какое число будет в этом году продолжаться неделя фильма российского? Второе. В каких залах или в каком зале она будет проходить?
Открытие 28 октября, закрытие 5 ноября на Манхэттене в двух очень престижных залах. И все-таки две российские премьеры «Русская неделя» предстоят в Америке. Это картина Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». С ней тоже очень интересные происходят события. Мы все знаем, кинематографисты, что Андрей Смирнов не снимал 30 лет, даже 31 год. А эту картину он задумывал еще чуть ли не из ГИКовской скамьи. И ее назвать развлекательной трудно. В русской истории в самом начале советской власти есть реперные страницы. Кронштадтский мятеж моряков и Тамбовское восстание крестьян, затопленное в крови. Я представляю, как это далеко до интересов современных американских зрителей.
Андрей Смирнов записал обращение к американским зрителям, и мы можем сейчас его услышать.
Я, хотя нахожусь на другом конце земного шара, очень рад, что в этой неделе будет участвовать фильм «Жила-была одна баба», в котором я был автором сценария и режиссером. Последний свой кадр как режиссер игрового фильма я снял в 79-м году, после чего покинул ряды действующих кинорежиссеров. Я снял всего 4 фильма, судьба которых была скорее печальна, чем радостна, хотя фильм «Белорусский вокзал» имел счастливую судьбу. Но как только замаячила реальная отмена цензуры в России, мысли мои невольно вернулись к кинорежиссуре. Сюжет, который был невозможен, стал реальностью. Однажды ночью я вскочил, меня разбудила мысль о том, что можно сделать фильм о самых главных страницах истории России в 20 веке. Об уничтожении крестьянства, основного класса Российской империи. В 1917 году 83% российских жителей относили себя к крестьянам. Крестьянские бунты, они были повсеместно. Одно из самых крупных крестьянских восстаний случилось в Тамбовской губернии. 3 года большевики не могли с ним справиться. Потом туда нагнали регулярные войска Красной Армии из Колчаковского и Деникинского фронта и потопили это восстание в крови. Но фильм, который вы увидите, в нем нету ни батальных сцен, ни исторических персонажей. Я попытался увидеть то, что происходило в России, глазами простой бабы, крестьянки. Эта история, скорее, ее частной жизни, которая начинается в 1909 году со свадьбы, когда ее берут из бедной семьи в богатую, и кончается в 1921 году, именно тогда, когда было подавлен Антоновское восстание, Антоновский бунт. К сожалению, я не могу вам пожелать приятного просмотра. Картина длинная, трагическая. И я уже встречал зрителей, которые спрашивают меня: а зачем вы разворошили эти тяжелые страницы? Смотреть трудно, фильм шокирует. Но мне кажется чрезвычайно важным разобраться в том, почему мы живем именно так, как живем сегодня. И хотелось бы достучаться до всех, кому дорога судьба России, кто воспринимает Россию как свою родину, кого волнует ее будущее.
На вопрос, есть ли что-то новое в том, как организована неделя российского кино в этом году, Владимир Синельников отвечает.
Наши американские партнеры, замечательные профессионалы, предложили, чтобы в селекции приняли участие американцы. И рекомендовали нам очень уважаемого киноведа, профессора одного из университетов, знающего русское кино, но не знающего русский язык. Ну, говорят, так бывает. Она прислала мне отзыв на картину Смирнова, где сказал, что это безумно скучно, безумно длинно. И потом я вдруг вспомнил письма, которые получал из ЦК КПСС, что там нет позитива. Мы разговаривали долго и к нашему мнению прислушались. Картина будет показана. Она будет показана в одной из университетских аудиторий, где будут слависты, историки. И мне кажется, что это правильно, чем запустить ее в каком-то огромном зале, где специалисты по попкорну, любители попкорна уйдут. Поэтому я очень горжусь тем, что мы эту картину показываем. И у нас будет модератор дискуссий, которые там предполагаются, Владимир Познер. И ему, как человеку, знающему, что такое американская публика, будет проще с ними разговаривать и пытаться достучаться. Я хочу, чтобы эта картина достучалась до американской публики.
А теперь послушаем обращение к американским зрителям Владимира Познера.
Вообще судьба кино в России довольно сложная. Россия является кинодержавой. Но вот эта вот кинодержава проходила через очень трудные времена. И было время замечательного кино, великого кино, пропагандистского кино, а потом было время никакого кино. И можно сказать, что, на мой взгляд, по крайней мере, что только в последние годы, немногие годы, начинает возрождаться кино в России, российское кино. Оно двоякое. Есть чисто развлекательное, и такого кино вам не привезут. Но появляется и кино такое очень, очень с мыслями. И вот именно такое кино хотели бы представить вашему вниманию. Но то, что вы увидите, как мне кажется, полезно. Не просто потому, что это художественное, а потому, что это дает ощущение того, что происходит в стране. Можно прочитать миллион разных статей в газетах, увидеть передачи по телевидению, послушать по радио. Но художник особым образом чувствует. У художника другой камертон, что ли. И вот для людей, которым Россия интересна, как страна, как народ, как явление, вот такое кино в какой-то степени ключ, с помощью которого можно открыть дверь и почувствовать то, что происходит в стране.
Еще одна картина в программе «Цитадель» Никиты Михалкова. Владимир Синельников говорит.
Конечно, там знают о том, что Никита человек неоднозначный, что вокруг него бушуют страсти, как вокруг личности, как вокруг творческого деятеля. И, значит, когда я получил очередную партию отзывов, то по пятибалльной системе картина получила 5 у отборщиков американских.
То, что вы говорите, это на самом деле очень интересно, потому что это означает, что в битве за иноязычного Оскара «Цитадель» еще может и оказаться на лидирующих позициях, в отличие от того, что думают критики, кинокритики здесь и, в общем, как голосовали здесь зрители в России. Владимир Львович, теперь вот объясните мне только. Вот эти 2 зала на Манхэттене, поскольку я там никогда не была, это что такое, как это выглядит?
Ну, это обычные высококлассные кинотеатры в самом центре. И всегда показывали в одном. Последние годы мы попробовали принцип Шапито. Кочующая кинонеделя. И это себя оправдало.
То есть вы переходили с фильмами из одного кинозала в другой? Или
да.
Из одного кинотеатра даже?
Из одного кинотеатра в другой. Меня часто спрашивают люди, которые предлагают свои фильмы, какой принцип? Я говорю, чтобы было интересно американцам, потому что мы как минеры, мы не имеем права на ошибку, потому что сегодня уйдут, завтра уже никто не придет. В Америке достаточно зрелищ, и там нас может сменить, это мне объясняли американцы, неделя филиппинского кино или какого-то другого. Это мы можем считать, что мы самые главные, а там это не так. Поэтому я благодарен партнерам за то, что они предложили свои пару глаз при отборе программы. И вот, скажем, почему-то фильм, никто не ожидал, что у него будет такой успех, «Сибирь Мономур».
Фильм Славы Росса.
Да. Всеобщее одобрение. Всем очень нравится. Он в Ханты-Мансийске, по-моему, получил что-то. Даже гран-при, по-моему.
Да, на фестивале, который Сергей Соловьев, о котором мы говорили в связи с фильмом «Анна Каренина», проводит «Дух огня».
Да, и они его с восторгом взяли, попросили на открытие показать. И мы очень довольны. Они неформально относятся к этому мероприятию. Они, например, хотят каждый просмотр предварять короткометражкой художественной из лучших. Мы им дали. Выяснилось, что они взяли еще одну картину «Росса мяса», которую когда-то он сделал.
Вот сколько вообще всего у вас в этом экспертном отборе участвует с обеих сторон?
Ну, мы такое тавро не ставим. Ты отборщик, а ты нет. Мы пользуемся многими критиками. Вот, скажем, критик, селекционер русской программы Московского фестиваля Ирина Павлова. Она львиную часть работы провела по этому поводу. Другие коллеги. И мы посылаем американцам. И от них вот такие импульсы идут, которые меня или забавят, или озабочивают, и так далее. Но вот этот принцип интересности, он основополагающий. Вот есть картина, которую мы взяли, называется «Безразличие».
Фильм Олега Фляннгольца «Гран-при кинотавра» 2011 года.
Да. Говорят, что он его снимал 20 лет. Говорят, что 20 лет у него снимался Федор Бондарчук. Много-много лет назад был один безумец. У него есть фамилия, он работал над студией «Центр научфильм» и делал кинолетопись. Он предложил, и как маньяк проталкивал эту идею, начать снимать человека, когда он родился, и кончить его похоронами. Он понимал, что операторы не вечны тоже. И он считал, что тогда один оператор, который ушел из жизни, как бы его камеру убирает другой, потом третий. И вот такая затея, она не осуществилась, но в чистом виде она необычайно интересна, конечно. Вот такое кинонаблюдение длиною в жизнь.
Ну, у Олега Фляннгольца это, конечно, не совсем так, прямо скажем. Он просто начал снимать Федора Бондарчука 20 лет тому назад, а продолжил через 20 лет. Это не значит, что он снимал Федора Бондарчука все эти 20 лет.
Ну, я хочу вернуться к картине «Сибирь, Мономор». Я никак не мог понять успех этой картины. И объяснение нашел после того, что посмотрел фильм Вуди Аллена «Париж в полночь». Говорят, что его засыпали деньгами туристические агентства, и все американцы бросились в Париж. И если бы в этой деревне, я не знаю, почему она называется Мономор, были хоть какие-то гостиницы, я думаю, что все повалили бы смотреть вот ту «Сибирь», которую снял Слава Росс. И если хоть один зритель этого фильма из «Кинонедели» приедет в Сибирь, я буду считать свою задачу выполненной.
Будем считать это предложением бизнес-партнерам. Да. Пусть они построят гостиницу, а наша кинематография обеспечит бесконечный интерес к тем краям, в которых снимаются наши фильмы.
Да. Это 11-я «Кинонеделя». И я принимал участие почти во всех, практически, кроме первой. И я вдруг подумал, значит, уже, наверное, старожилы этого мероприятия, зрители, придут с детьми, значит, второе поколение нью-йоркцев будет посещать «Кинонеделю», и мне кажется, что это важно.
Значит, мы получили «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова, «Цитадель» Никиты Михалкова, «Безразличие» Олега Фляннгольца, «Сибирь, Мономор» Славы Росса. Да. А что еще?
«Бабло», «Гармозека», «Парни с Марса», «Пирамида», «Бедуин». «Пирамида» – это Гинзбург сделал, который живет в Америке. «Мишень», «Охотник», «Мой папа Барышников». А вот «Мой папа Барышников» – интересная история. Мы все знаем, что Михаил Барышников принципиально не общается с российской прессой. Несколько лет назад сказал, что он даже мертвый не приедет в Петербург. Но годы идут. И вот смотрите, в Центре искусств Барышникова репетировал и кастинг проводил тот мюзикл, который придуман Михаилом Швыдким. Сейчас он, премьера будет в Москве. Дмитрий Крымов поставил спектакль в главной роли.
Михаил Барышников и Анна Синякина, одна из актрис, постоянно участвующих в спектаклях Дмитрия Крымова, его ученица.
Мне сказали, что сейчас спектакль едет на гастроли вместе с Барышниковым в Израиль. Я подумал, фильм «Мой папа Барышников» не имеет никакого отношения к судьбе Михаила. Он о мальчике, который мечтает стать Барышниковым. Я просил своих американских партнеров поговорить с ним. Может быть, мы покажем эту картину в его центре. Пока согласия не получили. Придет ли он на просмотр, не знаю. Я спросил Познера, может ли он предположить, что они побеседуют с Барышниковым. И мы это увидим и услышим здесь, в Москве. Познер сказал, что у него очень хорошие отношения с Барышниковым, но он не сомневается, что этого не состоится.
Ну, тут я очень быстро и коротко вас перебью. Я просто думаю, что отношения с Барышниковым, они вполне налажены у школы-студии Московского художественного театра, у Дмитрия Крымова, у многих других людей. Они действительно делают совместные постановки. Но нужно, чтобы руководство России, несмотря на то, что, конечно же, не они, просто по возрасту никак они не могли принимать участие в том, что происходило с Михаилом Барышниковым. Вот если бы, мне кажется, они себя как-то пересилили и переломили, если бы они публично извинились перед Михаилом Барышниковым, если бы первые лица государства просили Михаила Барышникова, просили
вернуться сюда хотя бы на несколько дней, то, возможно, реакция великого танцора и великого человека вообще была бы, конечно, совершенно иной. Вот, например, сейчас по всей Москве ползут слухи о том, что Анатолий Васильев, как известно, покинувший не только Москву, но и Россию из-за проблем с Юрием Лужковым, ведет переговоры с нынешним руководством города и департаментом культуры в новом его составе, и, судя по всему, Анатолий Васильев вернется и возглавит театр на Поварской, театр на Сретенке, то есть два театра, которые он сам создал. Возможно, я не говорю сейчас о том, чтобы Барышников возглавил театр в России или в Москве, или в Петербурге, или где-то, но, по крайней мере, публичные извинения на высшем государственном уровне наверняка могли бы изменить эту ситуацию. Но это я апропо, извините.
Ну, а пока есть русский самовар, который основал Михаил Барышников и Бродский, и который ведет 20 лет бессменный Роман Каплан, который, между прочим, в этой жизни ресторатор, а в сущности это не ресторан, а русский клуб. Он был, работал в Эрмитаже, он был специалистом по фрескам Джотто, наш товарищ. И я не знаю ни одного человека, включая министра иностранных дел, кто не ходил бы в самовар. И вышла книжка, и, ну, фотоальбом, скажем так, но с замечательными текстами Анатолия Наймана, «Роман с самоваром». И когда листаешь, всматриваешься в эти фотографии, просто трудно кого-то назвать, кто не был там. А, кстати говоря, там, когда ты входишь, висят два портрета Бродского и Барышникова.
Владимир Львович, а вот эти дискуссии, которые на неделе проходят после просмотра фильма, вот вы помните, чтобы что-то в реакции, допустим, американской аудитории или давно уехавших из России или из Советского Союза эмигрантов, чтобы вас действительно что-то поразило? Вот есть какое-то ощущение, что они смотрят эти фильмы иначе, чем мы здесь их смотрим?
Во-первых, они смотрят иначе по составу аудитории. Есть Брайтон, который все смотрит. И даже если мы на Манхэттене, они едут. Если просмотр в «Миллениуме», они заполняют весь этот огромный зал. И мы стараемся как можно больше привлечь англоязычную аудиторию. Студентов, словистов, дипломатов, бизнесменов, бизнес-элиту, которая работает с Россией. И там в эти дни наши партнеры проводят банковскую и финансовую конференцию с участием топ-менеджеров и владельцев русских компаний. И они сказали, мы вас поддержим, если вы будете работать с американцами. И меня увлекла дискуссия прошлого года, потому что позвали американцев, элиту критики, не только русскоязычную. Их точка зрения отличается от того, что говорят наши, и то, что мне все понятно, даже если они уехали давно. Они все равно знают, как сыграл «Черноморец», поэтому менталитет не исчезает. Они относятся это как одной из кинонедель, как явлению искусства.
Владимир Львович, а кто вам помогает вообще этот фестиваль? Вы как-то финансируетесь? То есть государство российское, оно участвует?
Да, это называется госконтракт Министерства культуры, и он очень разумен. Потому что, за исключением случая с «Россией-88», они не требуют утверждать программу, они не ставят табу на каких-то картинах, ну вот кроме одного случая. И они дают деньги очень небольшие, которые не покрывают всех расходов, ну и на кинопроизводство не дают всех денег. Поэтому, значит, задача найти партнеров, когда созвучны интересы их, для которых, вот скажем, проводят наши партнеры вот эти бизнес-мероприятия, и для них кинонеделя – это как, ну, как гвоздика в петлице, и она создает некоторый респект этим людям, этим компаниям. У меня один контракт с Министерством культуры, а второй с американцами. Очень жесткий, значительно жестче, чем с Министерством культуры.
То есть это, в общем, действительно международное мероприятие, не только потому, что российские фильмы показываются в Америке, но и потому, что американские критики участвуют в отборе, а еще и потому, что американские компании участвуют, в общем, в финансировании. Да. Правильно я понимаю? Да, то есть он с какой стороны ни посмотри, он все равно получается международным.
Они оплачивают отель, они оплачивают аренду залов. Это не бизнес-мероприятие, он не приносит профита. Но это очень важно.
Владимир Львович, а вот вы много лет все-таки сами смотрите все эти фильмы. Как у вас вообще ощущение? Что-то меняется к лучшему в российском кинематографе вот за эти 11 лет? Можно ли говорить вообще о каком-то, улучшении ситуации?
К величайшему сожалению, мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что, если бы я работал по-прежнему в искусстве кино, тогда я все смотрел. По 800 картин в году. Сейчас, когда я сам очень много работаю и делаю свои, как бы там кончили только что цикл «Третья мировая началась» о борьбе с терроризмом, и последний фильм будет показан в Нью-Йорке вне рамок этой программы. Но не знаю, мне картина Звягинцева показалась просто таким градусником сегодняшнего общества российского. Она просто глубочайшим образом поразила меня, повергла в состояние такой тихой печали. Если такие картины появляются, значит, еще жить можно.
О том, что вне рамок программы «Недели российского кино» в Нью-Йорке будет показан четырехсерийный фильм «Мечеть Парижской Богоматери», мой собеседник умолчал, поскольку это его собственная работа. Последняя часть сериала «Третья мировая началась» построена на соединении документального материала с художественным, экранизация глав книги Елены Чудиновой. Героиня – женщина, которая потеряла сына во время террористической атаки сентября 2001 года. Теперь она выступает против строительства мечети на месте башен близнецов. На просмотр пригласили родственников погибших людей, пожарных, полицейских и спасателей. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Валерий Пройдаков. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.